Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем наш цикл программ «Небо на земле». И сегодня мы говорим о жертве за грех. У нас в гостях вновь Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Мне кажется, что жертва за грех, она среди пяти видов жертв все-таки центральная. И именно на ней, более всего она указывает, ну, на мой взгляд, на Иисуса Христа. Так ли это?
Я думаю, нам удастся ответить на этот вопрос по мере изучения того, что она собой представляла, жертва за грех, когда приносилась, за какого рода грех и так далее. Но вначале, пожалуй, важно вспомнить, что и в жертве всесожжения мы увидели Иисуса Христа, и в хлебной жертве,
и в
мирной жертве. То есть жертв пять, потому что они с разных сторон описывают
служение Христа.
Служение Иисуса Христа как Агнца Божия. Вот в той одной жертве были воплощены все пять жертв. Ибо жертва эта очень многогранна, и она отвечает на разные проблемы и нужды, и вопросы духовной жизни человека. И частью этого, конечно же, является вопрос вины. Приглашаю почитать в 4 главе книги Левит стихи с 27 по 31. Левит, 4 глава, стихи с 27 по 31. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника». И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук от жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему. Первое, что обращает на себя внимание, это то, что эта жертва была вынужденной. То есть, если предыдущие были добровольными, то здесь, если человек виновен, если грешен, должен. То есть не было другого способа, не было другого пути очиститься от греха, кроме как вот путем принесения жертвы за грех. Очень также важно отметить, как говорится в 4 главе книги Левит, в 7 стихе, вот одну очень важную взаимосвязь. Левит 4:7. «И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания». Угу. Вот, то есть мы видим взаимосвязь между жертвой за грех и жертвой всесожжения. Но что особо интересно, это то, что вот тот вот медный жертвенник, ну, а если точнее, то жертвенник из акации, из дерева сетим, который обложен медью и находится во дворе, где вот происходило сожигание всех жертв, он назван жертвенником всесожжения. Угу. На нем приносились хлебные жертвы, мирные, жертва за грех и жертва повинности.
Но назван он именно жертвенником всесожжения.
Жертвенником всесожжения. И в подлиннике это термин мизбах гаола. Га – это артикль.
Гаола – это мы уже говорили, жертва всесожжения.
И это устойчивое словосочетание, это технический термин. И он встречается регулярно и в Торе, в Пятикнижье, и в иных частях Священного Писания. И потому появляется вопрос, почему он? Почему бы не назвать его жертвенником за грех, да? Жертвенником хатат, да? Жертва за грех, или жертвенником там, жертвы повинности и так далее. Почему он жертвенник всесожжения? Ответ заключается в том, что без жертвы всесожжения никакие другие жертвы были невозможны.
То есть без завета невозможно и прощение получить, и благодарность Господу как бы, да, выразить.
То есть вначале нужно войти во взаимоотношения с Господом, нужно заключить с Ним завет, и дальше уже можно приносить и жертву хлебную, и мирную, и вот если человек согрешает, жертву за грех. То есть главный вопрос, который человеку нужно решить в первую очередь, это удостовериться, что он в завете с Господом. И, конечно, мы говорим о тех, кто об этом знает. Да? И сейчас чуть-чуть подробнее мы об этом скажем. То есть, что человек не мог даже осознать себя грешником без информации от Господа. Но вот тот, кто попадает в сферу действия и провозглашения Божьей истины, он должен вопрос своего статуса решить. Вы знаете, многие говорят так: зачем? Я в Бога и так верую, Бог у меня в душе. Или же я принадлежу к так называемой Вселенской Церкви. Да? Зачем мне еще креститься? Зачем мне через вот эти обряды проходить и так далее? Зачем мокнуть зря? Бог говорит: если ты знаешь, человече, о Боге, любишь Бога, да, или заявляешь о том, что любишь Бога, но ты не в завете, то твой статус в духовном мире не поменялся. Мы все по умолчанию, к сожалению, рождаемся в царстве Богом, которого назван дьявол. Он Бог века сего. Ему князь принадлежит земля, князь мира сего. Да. И потому, чтобы поменять свой статус, чтобы из царства тьмы войти в царство света, необходим завет с Господом. Потому всегда подчеркивается, что вот все эти жертвы, они сжигаются на жертвеннике всесожжения. И они сжигались на огне и углях, которые оставались от жертв всесожжения. И это звучит странно. Евреи идут креститься. Незнание закона освобождает от ответственности. Роги представляли место Божьей защиты. Передавалась идея тяжести греха. Когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма.
А правильно ли сказать, что вот сейчас уже в нашу эпоху заключать завет с Господом мы посредством крещения заключаем, и есть параллель между жертвой всесожжения и крещением, да?
Конечно же. Речь идет о том, что для того, чтобы вступить в завет с Господом, нужна жертва, так? И эта жертва была прообразной. Угу. То есть то, как вступали в завет с Господом, было прообразом на жертву Агнца Божия Иисуса Христа. Теперь, когда Иисус Христос пришел и осуществил вот эти все пророчества, то мы принимаем Его жертву. Это первое необходимое условие завета. Но важно помнить, что когда эта процедура заключения завета с Господом имела место у горы Синай, что описывается в 19 главе книги Левит, то там есть очень важный такой момент, который, к сожалению, в синодальном переводе не так ярко отражен, и потому его многие пропускают. А именно, давайте почитаем из 19 главы книги «Исход». Книга «Исход», 19 глава, которая описывает вот предписания по подготовке к заключению завета, написано стих 10. «И сказал Господь Моисею: пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай». Вот эта фраза «пусть вымоют одежды свои», она вот так вот при таком поверхностном чтении рисует картину вот громадной, такой грандиозной стирки.
Большая стирка.
2-3 миллиона людей, вышедших из Египта, начинают, значит, свою одежду. При исследовании того, как этот термин используется в Священном Писании, оказывается, что речь идет о полном погружении в воду. То есть человек должен был быть церемониально чист. И по описанию этого в иных местах Священного Писания, и в том числе и когда Иоанн Креститель вот, начинает проповедовать о грядущем пришествии Мессии, и он говорит: приготовьтесь, да, приготовьтесь к Господу и прочее, прочее, народ приходит к нему
и омывается.
Как омывается? Полным погружением в воду. Сказано, Иоанн крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды. И это звучит странно. Евреи идут креститься. То есть, когда современный христианин читает, у него это как-то не укладывается.
Но, с другой стороны, если знать традиции, то и сегодня при любой синагоге есть миква, где совершается полное погружение в воду перед тем, как приступить к служению.
Да, и заключение завета, оно описано именно с участием вот этого элемента, полное погружение в воду для очищения. А если вспомнить еще, что жертвы приносились на Храмовой горе, а туда человек только мог заходить в состоянии ритуальной чистоты, что в книге «Числа» очень понятно описано, то становится понятным, почему сегодня археологи находят у подножия горы огромное количество вот этих вот водоемов построенных, специальных, потому что невозможно было пройти на Храмовую гору, чтобы принести свою жертву, не окунувшись.
Ну, благо, что там еще и Кедрон тек, можно было брать воду, наверное, да?
Да, то есть там все было устроено, специальные вот левиты, целые семьи были заняты тем, чтобы следить за состоянием этой воды и прочее. Но это показывает, что в Священном Писании, начиная с Торы, заключение завета и омовение отождествлялись. Mm-hmm. Так вот, в эпоху Нового Завета...
Это не христианское изобретение крещения, конечно, это лишь продолжение той традиции заключения завета, которую мы еще из Пятикнижия...
То есть вот когда Иоанн Креститель, который был сам священником, mm-hmm. это совершал, он совершал это во исполнении mm-hmm. Торы. И единственное, что пропало... или чего теперь нету вот в христианском крещении?
Самой жертвы.
Самой жертвы, потому что она уже принесена. А что касается крещения, как способа заключения завета с Господом...
Или обновления завета.
Это остается. Так вот, дальше мы могли бы задать вопрос, продолжая разговор о смысле жертвы за грех, о понятии греха. Давайте вернемся к книге Левит, 4 главе, и прочитаем стих 22-й, 23, 27 и 28. Левит, 4 глава, стихи 22, 23, 27 и 28.
«А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока».
Мы находим, что грех, о котором здесь идет, это грех по ошибке. Угу. То есть человек не знает. На момент согрешения у него не было намерения согрешить. Но когда узнает, когда узнан будет им. Вот это ключевой момент, очень важный момент. Господь не вменяет нам грех, который мы не осознаем. И впервые эта весть звучит
здесь, вот.
Здесь угу. в описании жертвы за грех. То же самое дальше стихи 27 и 28.
«Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил».
Точно такой же принцип. То есть Господь по милости своей не вменяет нам грехи, которые мы не осознаем. В апостольских писаниях явлена та же самая природа греха. Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 22 стих, однажды сказал так, Иоанна 15, 22, «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Грех появляется тогда, когда узнан будет им грех, когда приходит информация, когда приходит осознание. Или же, как Иаков, апостол, пишет, в своем послании, 4 глава, 17 стих, «Кто разумеет делать добро и не делает тому грех». Или же апостол Павел, Римлянам, 5 глава, 13 стих. Тот же самый принцип. Послание к Римлянам, глава 5, стих 13.
«Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона».
То есть, когда человек не осознает, когда нет у него мерила перед глазами, когда нет осознания, то грех не вменяется. Итак, мы узнаем о том, что вот та самая пресловутая сентенция, которая действует вот в сфере юриспруденции, ответственности в нашем мире, а именно незнание закона
не освобождает
от ответственности за его нарушение, у Бога не действует. Незнание закона освобождает от ответственности. К сожалению, нарушение закона не освобождает от последствий этого греха. Но что касается перспектив вины, Господь нам не вменяет этот грех и Таким образом, когда узнан будет им грех, тогда он должен принести. Потому на практике очень важно отметить, что, коль скоро мы не сердцеведцы, мы не знаем, насколько человек осознает свой грех, когда вот делает то-то или иное.
Не судить.
Нам лучше не судить. Да. Лучше поговорить, спросить, рассказать, вот, увещевать ближнего своего и помогать ему, и осознать, и потом и освободиться от греха. Но никогда нельзя осуждать. Более того, духовная жизнь человека, если она развивается вот по здоровому сценарию, она всегда будет приводить его к состоянию, которое в свое время известный средневековый богослов, зачинатель протестантской реформации Мартин Лютер обозначил термином «всегда грешный и одновременно святой». То есть, чем больше человек освящается, чем ближе к Богу подходит, чем больше красота и святость Божия перед ним предстает,
тем больше несовершенств в себе он видит.
И потому он в завете с Господом, он освящаем Господом, но он, тем не менее, грешник. И потому вот эта жертва, получается, она всегда нужна. То есть недостаточно изначального принятия Иисуса Христа Господом и Спасителем. Недостаточно изначальной веры в Него как в Агнца Божия.
Потому что по мере откровения Божьего Слова, по мере откровения Его воли, мы все больше и больше узнавать будем. И узнавая каждый грех, да, допустим, раньше мы, может, это и грехом-то не считали, но когда мы узнали, мы должны исповедать, да, и снова апеллировать к жертве Иисуса
Христа. Той же самой жертве, да. То есть Иисус Христос вначале нужен нам как жертва всесожжения, Он нужен нам как жертва мирная, мы благодарим за все, что Господь продолжает делать в нашей жизни, и когда мы осознаем свой грех, Иисус Христос нужен нам вновь как жертва за грех. Дальше мы можем прочитать в 5 главе книги Левит стихи 7 и 11. Левит, 5 глава, стихи 7 и 11, которые раскрывают еще одну очень важную грань вести, открывающейся нам в Слове Божьем касательно вот этой жертвы. 5 глава, стихи 7 и 11.
«Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, другого во всесожжение. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех».
Так мы находим, что в системе, установленной Господом, жертва за грех, она измерялась не тяжестью греха, а способностями человека, его социальным статусом. То есть, иными словами, жертва за грех определялась не тем, вот как, насколько тяжелые вот последствия, да, греха, а тем, что человек может. Потому вновь звучит благая весть. Прощение мог получить любой человек. Любой, кто жив, у кого есть на этот день вот муки, он может получить прощение. Господь всегда демонстрировал, что Он принимает людей безотносительно к их социальному статусу. Господь показывал доступность этой жертвы для всех. Но если мы продолжаем разговор на тему о ценности этой жертвы, то интересно отметить, что когда, скажем, священник помазанный согрешает, это вот 4 глава 3 стих говорит, если священник помазанный согрешит, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца. Если начальник согрешит, мы читаем в 22 стихе и в 23, пусть приведет он жертву козла. А если кто из народа согрешит, пусть приведет козу.
А коза дешевле козла?
Конечно. Да, это вопрос именно ценности. Телец, козел, коза. Если это не может, пусть вот принесет
там, горлиц голубей.
Горлиц. Если их не может, пусть принесет муку. То есть Господь показывал также, помимо доступности жертвы, что чем большим весом в обществе человек обладает, тем дороже жертва. Потому что, когда согрешит человек, скажем так, простой, это распространяет недоброе влияние на его семью, на его непосредственное окружение. Если начальник грешит,
это сфера влияния гораздо больше,
то соблазниться могут больше. Если первосвященник грешит, то это уже весь народ. Потому Господь показывал нашу ответственность. Чем больше у нас круг знакомых, круг влияния, тем серьезнее нам надо относиться к вопросу о нарушении заповедей Божьих, потому что важно помнить, что не только о нас идет речь, но и о том, насколько это влияет на окружающих. И в этом контексте мне хотелось бы процитировать из комментария профессора Нехама Лейбович следующее. «С повышением его статуса растет и возложенная на него ответственность. И тогда любая небрежность или забывчивость, легкомыслие или оплошность способны стать преступлением. Кроме того, из текста, который следует, что грехоочистительные жертвы, которые приносят знатные люди, обладают большей значимостью, чем те, которые приносит простой народ, именно вот в силу фактора влияния». Теперь давайте посмотрим на то, как, собственно, эта жертва приносилась, какая была ритуальная динамика. В 4 главе 24 стих говорит, Левит 4:24, «И возложит руку свою на голову козла, и затем заколет». Вот это возложение рук.
Да, что оно означало?
Давайте посмотрим отрывочек, где используются те же самые слова, чуть позже в книге Левит, в 16 главе 21 стих, Левит 16:21. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню».
То есть возложение руки означало исповедание, то есть оно сопровождалось...
Оно сопровождалось исповеданием, но здесь у нас сказано «возложит», в оригинале сказано «надавит». Mm. То есть передавалась идея тяжести греха. И в действительности мы знаем на личном опыте, что когда приходит осознание вины...
Она давит.
Это давит. Мы так и говорим, давит. Да? То есть это именно груз, это тяжесть. И вот таким образом Господь здесь иллюстрировал то, что грех – это бремя. Бремя. Как апостол напишет позже в послании к евреям, в 12 главе, «Свергнем себя всякое бремя и запинающий наш грех». Трудно идти, когда совесть нечиста, и Господь предлагал возможность очиститься и снять это бремя. И, как мы сказали уже, это все сопровождается исповеданием. В 5 главе книги Левит, стихи 5 и 6 прямо об этом говорят. Прямо сказано, если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой и так далее. Uh-huh. Да? То есть должна обязательно присутствовать исповедь именно в момент возложения рук. Исповедь эта по своей природе должна быть конкретной. Сказано, если он виновен, то пусть исповедуется,
в чем согрешил.
Да. То есть это не было по принципу вот, признания того, что все мы грешны.
Ну, то есть это не было констатация греховной человеческой природы,
да.
А именно конкретные грехи перечислялись и вот, символическим образом переносились на этого животного.
Ну, говоря языком реальности, «Прости меня, Господи, за то, что я солгал». «Прости меня, Господь, за то, что я украл». Называется «Что украл?» Вот в описании, в Священном Писании мы находим ряд примеров, когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма, даже чувство, которое это все вызвало, все это называется. Исповедь всегда предметна. И когда мы открываем апостольские писания, мы находим там тот же самый принцип. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть это именно исповедание грехов, поименное признание и просьба о прощении перед Господом за конкретные соделанные грехи. грехи. Дальше Священное Писание говорит о том, что нужно было кровь этого животного возложить на роги жертвенника.
А ну, вот эта манипуляция с чем связана?
Роги – это такой, ну, перевод условный. Речь идет о выступах, о четырех выступах, которые были у жертвенника. И когда мы задаем вопрос о том, что это означает, то в книге «Исход» в 21 главе, в 14 стихе, это упоминается так. «Исход», 21 глава, стих 14. 21.14 говорит: «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего берите его на смерть». То есть рисуется ситуация такая. И позже у нас, например, в третьей книге Царств, в первой главе, рисуется Адония, который прибежал, ухватился за жертвенник, ища защиты. Но есть определенные грехи, сказано, при которых даже от жертвенника моего бери его. Да? То есть роги представляли место Божьей защиты. Грешник нуждается в защитнике, потому что по факту и по причине греха он достоин умереть. Потому кровь размещается, кровь, представляющая кровь самого человека, ибо вина переложена, размещается на роги жертвенника. И вот именно таким образом этот человек обретает защиту от Господа. Господь берет вину на себя.
А защита от чего? От притязаний и обвинений дьявола, наверное, да, защита на роги жертвенника?
Защита здесь, во-первых, от самого естественного последствия греха, коль скоро закон Божий – это закон жизни, и если закон нарушается, человек умрет, пусть не сразу, когда грех вырастет, когда грех придет в силу. Это защита от притязаний дьявола, потому что у нас в третьей главе книги Захарии говорится именно о противодействии дьявола на основании вины, запачканной одежды. Это также и защита от внутреннего мира самого человека, потому что вина жить не дает. Вина со временем может привести человека к смерти. То есть Господь брал человека на поруки и давал ему жизнь в обмен на вину, осознанную и исповеданную.
Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, поистине удивительные темы мы рассматриваем с вами в этом цикле «Небо на земле», когда мы говорим о очень большой гармонии в Священном Писании, о том, что Ветхозаветнее Писание, Тора, так связаны с Новым Заветом, что понять евангельские, апостольские Писания без знания Торы, без знания Ветхого Завета невозможно. Именно поэтому мы так подробно рассматриваем все эти виды жертв, чтобы и жертва Иисуса Христа, то, что сделал для нас наш Спаситель, было наиболее понятно и доступно всем нам. Всего вам доброго. До свидания.
Они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Либо, да, либо у Бога к нему особое отношение, либо просто никто не смел на царя поднять руку. А были ли грехи, которые не прощались вообще?
То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни? Но а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе?